У меня не было никакого плана действий, когда в синей парадной курточке вечером 2 февраля я пришел к Татариновым и сказал незнакомой девушке, которая открыла мне дверь, что мне нужен Николай Антонович.
Что тебе нужно?
Я хотел поговорить с вами.
Зайди.
Все немного испугались, когда вслед за ним я появился в столовой. Старухи Бубенчиковы, которых я вовсе не ожидал здесь увидеть, одновременно вскочили, и та, что в Энске гналась за мной, уронила на стол чайную ложечку. Катя вошла в столовую с другой стороны и так и замерла на пороге.
Ну-с.
Вы сказали Ивану Павловичу, что капитан Татаринов писал вам о каком-то фон Вышемирском. Мне это необходимо знать, потому что выходит, будто я нарочно уверял Марью Васильевну только для того, чтобы как-то насолить вам. Но так думает, например, Кораблев и другие. Одним словом, я прошу вас показать мне эти письма, посредством которых вы хотите доказать, что в гибели экспедиции виноват какой-то фон Вышемирский, а во всем остальном я.
Кто это?
Кто это? Это тот подлый клеветник, о котором я говорю вам ежедневно, ежечасно.
Николай Антонович, если вы хотите ругаться...
Это человек, который убил ее. Это человек, оклеветавший меня самой страшной клеветой, какая только доступна воображению. Но я еще жив. Я мог бы прибегнуть к закону, засудить его за все, что он сделал, чтобы отравить мою жизнь. Но есть другие законы, другой суд, и по этим законам он когда-нибудь еще почувствует, что он сделал. Он убил ее. Она умерла из-за него. Пускай же он живет, если может.
Нина Капитонна отодвинула стул и взяла его под руку. Точно боялась, что он сейчас упадет. Он мутно посмотрел на нее. Это была минута, когда я усомнился в своей правоте. Но только одна минута.
Из-за кого же, боже мой? Из-за кого? Из-за этого мальчишки, который так низок, что осмелился снова прийти в дом, где она умерла. Из-за этого мальчишки с нечистой кровью снова осмелился прийти в этот дом, из которого я его выбросил, как змею. Вот ведь есть же судьба, боже мой. Я отдал ей свою жизнь. Я сделал для нее все, что только в силах был сделать человек для любимого человека. А она умирает из-за этой подлой, гнусной змеи, которая говорит ей, что я не я. Что я всегда обманывал ее. Что я убил ее мужа, своего брата.
Николай Антонович, я не буду отвечать на ваши эпитеты, потому что понимаю, в каком вы состоянии. Вы действительно выгоняли меня, но я снова пришел. И буду приходить снова до тех пор, пока не докажу, что совершенно не виноват в смерти Марьи Васильевны. И что если кто-нибудь виноват, так уж во всяком случае не я, а кто-то другой. Факт тот, что у вас имеются письма покойного капитана Татаринова, посредством которых вы убедили Кораблева и, очевидно, вообще всех, что я вас оклеветал. Я прошу вас показать мне эти письма, чтобы все могли убедиться, что я действительно та подлая змея, о которой вы только что говорили.
Николай Антонович вышел в свою комнату. Он вернулся минуту спустя, держа в руках груду писем. Он бросил мне эти письма в лицо, потом плюнул мне в лицо, но не попал. И письма не долетели.
Ладно, я не стану читать эти письма, которые вы бросили мне в лицо. Я сделаю другое. Я найду экспедицию. Я не верю, что она исчезла бесследно, и тогда посмотрим, кто из нас прав.
Я махнул рукой и ушел. В конце марта я собрал документы и отправил их в совет ОСУ «Авиахима». К документам я приложил просьбу послать меня в Ленинград в летно-теоретическую школу. Я ждал ответа, но получил совсем другое письмо.
«Саня, мне хотелось бы поговорить с тобой. Если свободен, приходи сегодня в 7:30 в сквер на Триумфальной».
И вот 6:00. 7:30. 7:00. В 7:00 я был уже в сквере. 7:45, 7:30. Темнеет, но фонари еще не горят, и разные нелепые мысли приходят мне в голову. Фонари не зажгутся, и я ее не узнаю. Фонари зажгутся, но она не придет. Фонари не зажгутся, и она меня не узнает. Фонари зажигаются, и знакомый сквер, в котором мы с Петькой когда-то пытались продавать папиросы, в котором я тысячу раз зубрил уроки в весенние дни, этот старый сквер, в котором вся наша школа и еще две, 143-я и 28-я, назначают свидания, этот сквер преображается и становится как театр. Сейчас мы встретимся. Вот и она. Мы здороваемся и молчим. Совсем тепло, 2 апреля, но вдруг начинает идти снег. Как будто нарочно для того, чтобы я запомнил его на всю жизнь.
Катя, я очень рад, что ты пришла. Мне тоже давно хочется поговорить с тобой. Тогда у вас я ничего не мог объяснить, потому что Николай Антонович стал кричать. Так что тут уж было не до объяснений. Конечно, если ты ему веришь...
Не будем больше говорить об этом.
Катя, я не могу не говорить об этом. Вообще, нам не о чем говорить, если ты ему веришь.
Он говорит, что я во всем виноват.
Ты?
Он говорит, что раз я первая поверила этой противоестественной мысли, что в папином письме речь идет о нем, значит, я во всем виновата.
Теперь он 15 лет будет говорить, что ты виновата. И ты, в конце концов, поверишь ему, как поверила Марья Васильевна. Разве ты не понимаешь, что это власть? Если ты виноват, он получает над тобой полную власть, и ты будешь делать все, что он захочет.
Я уеду.
Куда?
Я еще не знаю. Я решила подать на геолога разведочный. Кончу и уеду.
Ты никуда не уедешь. Может быть, ты еще могла бы уехать сейчас, а через 4 года? Ручаюсь, что ты никуда не уедешь. Он тебя заговорит. Ведь поверила же Марья Васильевна, что он добрый и благородный. И главное, что она перед ним в долгу за все его заботы. Какого черта он пристал к тебе? Ведь он же говорил, что я во всем виноват.
Он говорит, что ты просто убийца.
Так.
Что ему ничего не стоит, чтобы тебя расстреляли.
Ладно, все виноваты, кроме него. А я тебе скажу, что это подлец, о котором даже страшно думать, что могут быть на земле такие люди.
Не будем больше говорить об этом.
Ладно, теперь скажи, чему ты веришь из всей этой ерунды?
Я верю, что ты не нарочно говорил, что это он. Ты в самом деле думал, что это он.
И теперь думаю.
Но ты не должен был убеждать в этом меня, и тем более маму.
Но это он.
Не будем больше говорить об этом.
Ладно, не будем. Когда-нибудь я докажу, что это он. Хотя бы мне пришлось ухлопать на это всю свою жизнь.
Это не он. И если ты не хочешь, чтобы я ушла, не будем больше говорить об этом.
Ладно, не будем.
И больше мы не говорили об этом. Я не знал теперь, любит она меня или нет. И об этом было невозможно спросить, хотя мне все время очень хотелось. Но нельзя было даже произнести это слово. Теперь, когда мы сидели и разговаривали такие серьезные и бледные, и когда Катя была так похожа на свою мать. Я только вспомнил, как мы возвращались из Энска и писали пальцами по замерзшему стеклу, и как вдруг за окном открывалось... темное поле, покрытое снегом. Все переменилось с тех пор, и мы не могли теперь относиться друг к другу, как прежде. Но мне очень хотелось узнать, любит ли она меня или больше не любит.
Катя, ты меня не любишь?
Она вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. Потом она покраснела и обняла меня. Она меня обняла, и мы поцеловались. Поцеловались с закрытыми глазами, по крайней мере, я, но, кажется, и она тоже, потому что потом мы одновременно открыли глаза. Мы целовались в сквере на Триумфальной в середине Москвы. В этом сквере, где нас могли видеть 3 школы, наша, 143-я и 28-я. Но это был горький поцелуй. Это был прощальный поцелуй. Хотя, расставаясь, мы условились о новой встрече. Я чувствовал, что этот поцелуй прощальный. Когда я вернулся домой, на столике у моей кровати лежал большой конверт, на котором стояла печать Оса Авиахима и была крупно написана моя фамилия, имя и отчество. Впервые в жизни меня называли по имени-отчеству. Дрожащими руками я разорвал конверт. Оса Авиахим извещал меня, что мои бумаги приняты и что 2 мая мне надлежит явиться в медицинскую комиссию на предмет поступления в летную школу.